Хари Кришна, дорогие Матаджи! Спасибо, что вы проявили интерес к нашей теме «Этикет во взаимоотношениях Матаджи и Прабху». И я тоже благодарна Хариканте Матаджи за то, что она попросила меня поделиться своим опытом. Во-первых, когда тебе доверяют такое серьезное служение, ты воодушевляешься тоже быть более серьезным. А во-вторых, когда я готовилась к этой встрече, я некоторые вещи сама поняла еще более глубоко и даже на некоторые вещи поменяла свой взгляд. Поэтому для меня это тоже очень серьезная работа над собой. И хотя тема этикета во взаимоотношениях – это тема очень спорная, она непопулярная, я все-таки рискну что-то сказать для собственного очищения. Вот скажите, пожалуйста, в каком углу у меня будут вопросы появляться, пока я ничего не вижу. Я хочу, чтобы мои слова не воспринимались истиной в последней инстанции, потому что я не идеальный человек, я не чистая преданная пока. И как и все, я могу ошибаться, и мне далеко до совершенства. И поэтому я сегодня решила рассказать о том, как я себя веду в отношениях с Прабху, как я к этому пришла, каких правил я придерживаюсь, что это мне дает и от чего это меня защищает. И думаю, что, может быть, кого-то это вдохновит или пригодится в жизни. Я жду ваших вопросов, можете писать. Если у нас будет возможность, я обязательно на них отвечу. Если мы сегодня что-то не успеем, можно будет продолжить в другой раз. Вот за время своего пребывания в движении я сталкивалась с очень разными взглядами на этикет в общении между Прабху и Матаджи. Иногда это были очень крайние точки зрения. От полного непонимания важности этикета, когда все преданные воспринимались как братья и сестры, до пренебрежительного отношения к Матаджи, когда брахмачари демонстративно уходили с лекции, если ее давала Матаджи. Я видела, как старые преданные не разрешали молодым девушкам танцевать в первых рядах на киртане. И видела, как пожилая преданная заставляла молодую преданную подойти к Шриле Прабхупаде и поклониться во время джапы, когда там сидели Прабху. Одним словом, спектр взглядов на этикет очень широкий. И начнем мы с нашего поведения в социуме. То есть не секрет, что мы общаемся не только с преданным, мы общаемся с родственниками на работе, с какими-то соседями. И преданные, они живут по несколько иным принципам. И поэтому всегда нам приходится прилагать усилия для того, чтобы не вызывать беспокойство окружающих. Вот когда я общаюсь с кем-то, я всегда стараюсь помнить, что на меня смотрят как на представителя Международного общества знания Кришна. И поэтому строга к себе в своем поведении. И стараюсь, чтобы мое поведение в социуме было безупречным. Конечно, у меня это не всегда получается, но, тем не менее, я продолжаю свои попытки. И с одной стороны, я хочу, чтобы мой образ жизни, моя духовная практика не приносила беспокойства окружающим, но с другой стороны, мне под давлением социума тоже не хочется изменять своим принципам, боясь выглядеть белой вороной. В Шримад-Бхагаватам 7.14.6 пишется: «Разумный человек должен действовать в этом мире очень просто. Когда его друзья, дети, родители, братья или кто-то еще дают ему советы, он должен внешне соглашаться с ними. Да, хорошо, но внутренне ему следует быть полным решимости не обременять свою жизнь лишними хлопотами, которые будут мешать ему в достижении высшей цели». И вот когда я общаюсь с непреданными, я стараюсь не спорить с ними, когда они о чем-то говорят, то, что не сходится с моими представлениями, с моими принципами, с какими-то взглядами на жизнь. И, на мой взгляд, в этикете важны и сами правила поведения, и мотивы, с какими мы этим правилам действуем. Вот до тех пор, пока наши мотивы не чисты, я считаю, что лучше следовать правилам поведения, хотя бы внешне. Я помню, однажды Гуру Махарадж в лекции рассказывал о том, о своем отношении к тому, как преданные надевают вайшнавскую одежду. И он сказал, что когда преданные, он видит, что преданные надевают вайшнавскую одежду, ему это, он очень радуется. И привел пример с банкой, на которую была наклеена надпись «Соль». Он сказал, что если такую банку поставить на кухне, то в этой банке обязательно со временем появится соль. Это означает, что если мы будем действовать по правилам этикета хотя бы внешне, то постепенно внутреннее содержание оно будет соответствовать и внешнему. Поэтому очень важно следовать правилам внешним. Вот когда наши мотивы очистятся, тогда уже мы будем следовать правилам спонтанно, очень естественно будет для нас. И даже если мы будем иногда допускать какие-то ослабления в следовании правилам, то это не приведет ни к каким катастрофическим последствиям. Какой же должен быть мотив? Наш мотив – удовлетворить Кришну. Чем бы мы ни занимались, с кем бы мы ни общались, мы должны помнить, что мы слуги Господа, поэтому наше поведение должно доставить удовольствие Господу. В Шримад Бхагаватам 7.1.67 говорится: «Дорогой царь, выполнять свои обязанности, следуя этим, а также другим наставлениям, которые даны в ведических писаниях, нужно только ради того, чтобы всегда оставаться слугой Господа Кришны. Тот, кто так поступает, сумеет, даже живя дома, достичь высшей цели жизни». Итак, мы слуги Господа, мы пытаемся Его удовлетворить. Как же это можно сделать? Это можно сделать, следуя наставлениям священных писаний, гуру и садху. И до того, как я присоединилась к движению Хари Кришна, я не сильно отличалась от всех остальных женщин Советского Союза. Так же, как и все, я носила мини-юбки, брюки, свободно общалась с мужчинами, могла обняться с ними для фотографии на память, могла позволить чмокнуть себя в щечку или ручку поцеловать. И хотя, если честно, когда это происходило внутри, я всегда испытывала чувство неловкости. Но грязный ум оправдывал все. Ты просто отстала от жизни, ты жила в деревне, поэтому ничего не смыслишь и так далее. Но теперь, когда я уже несколько лет в сознании Кришны, я понимаю, что вот мое смущение, оно было правильным. Так должно быть. Женщина должна быть стыдливой и скромной, и тогда она становится сильной. Однажды мне попалось высказывание Шрила Прабхупады из беседы. Там он говорил: «В наше время женщину не обучают, как стать целомудренной женой. В этом недостаток цивилизации. Раньше женщину учили только тому, чтобы хранить верность своему мужу. И это все. Нари рупам пати варта. Красота женщины в ее преданности мужу. И все. Если женщину учат не разговаривать ни с какими другими мужчинами, за исключением своего мужа, в этом ее красота. Это увеличивает ее красоту и престиж. Таково ведическое знание». Смотрите, как строго. Женщину учат не разговаривать ни с какими другими мужчинами, за исключением своего мужа. И кто-то скажет, это фанатично, кто-то скажет, это нереально в наше время, но кому-то это даст повод для размышлений. Шрила Прабхупада пишет: «Это увеличивает престиж. Это значит, что к словам такой женщины будут больше прислушиваться». Для чего нам нужны чистота и целомудрие? Для молитвы. Чем чище человек, тем больше у него шансов, что его молитвы будут услышаны Господом. Конечно, быть целомудренной – это аскеза. И любая аскеза дает силу, в том числе силу слова и силу действий. Гандхари, совершая аскезу, силой своего целомудрия обрела такую силу, что даже могла защитить Дурьодану от смерти. И, конечно, к целомудрию невозможно прийти за один день, особенно тем, кто был воспитан в условиях современности, тем, кто не родился в вайшнавских семьях, в ведической культуре. И мы даже, может быть, и не станем целомудренными за эту жизнь, но я поняла, что, пробуя быть целомудренной, я ничего не теряю, потому что я, наоборот, приобретаю. Я вижу, что когда я веду себя сдержанно и скромно, мужчины перестают замечать во мне только женщину. Они общаются со мной как с преданной, почтительно и уважительно. И наоборот, когда я забываюсь и по привычке громко смеюсь, или перебиваю мужчин при разговоре, или подшучиваю над мужчинами, потому что у меня вот такой характер, и я вот люблю подшутить над человеком. Это привычка, от нее очень трудно избавиться. То я замечаю, что уважение мужчин ко мне уменьшается. В социуме я с кем общаюсь? С родственниками, с мужчинами на йоге мы пересекаемся, и вот с клиентами, которые мне что-то заказывают, сладости заказывают. И в принципе, вот отношение к мужчинам из разных групп я стараюсь основывать на одном и том же правиле. Я не пытаюсь понравиться как женщина тому, с кем общаюсь. Не пытаюсь привлечь внимание к себе и стараюсь следить за мотивом во время общения. И вот мое поведение и мой внешний вид, он вытекает из понимания вот этого факта, что я никому не пытаюсь понравиться. Я стараюсь носить одежду, закрывающую ноги, спину, грудь, то есть одежда целомудренная. И, в принципе, я живу в Татарстане, и поэтому в Татарстане вот эта одежда, она и покрытая голова, они выглядят очень обычно. Я всегда ношу платок даже вне храма, и мои близкие меня поддерживают в этом. Это очень помогает мне. Конечно, всегда находятся люди, которые смеются над тем, что я в платке, или которые говорят, что зачем ты вырядилась как бабушка, там еще что-то они говорят. Но я обычно с ними не спорю, мне нравится. Иногда я отшучиваюсь, я говорю, что у меня я уже лысая, поэтому мне надо спрятать свою лысину под платок. Однажды я после йоги одевалась и, как всегда, наматывала платок. И одна женщина, она смотрела, как я надеваю платок. А мы с ней знакомы, потому что мы с ней соседи по домам, и они каждое воскресенье слышат киртаны, как у нас из дома доносятся. И она, глядя на меня, сказала: «Я хочу научиться носить платок. Это так красиво. Только я боюсь, что мне это не пойдет». И женщины, они все собрались в кучку, стали обсуждать. Кто-то говорил: «Попробуйте, у вас очень красивые глаза, вам пойдет». В общем, эта тема тоже интересна. Видимо, потому что мы в Татарстане живем, никого это не удивляет, ни длинные юбки, ни платки. Поэтому меня это выручает. И вот это желание понравиться мужчине, оно естественно для женщины. Потому что это желание, оно вдохновляет женщину вести себя соответствующим образом. Но вот это желание понравиться должно быть направлено не на всех мужчин, а только на одного мужчину. И в идеале этот мужчина – муж. Только ему я хочу понравиться, с ним у меня физические какие-то контакты, с ним я близко общаюсь, флиртую, кокетничаю, все зависит от уровня человека. И вот лично я твердо убеждена, что все остальные контакты свободные, они уменьшают мое целомудрие и означает, что я становлюсь более слабой и менее сильной. Еще свободное общение с мужчинами, оно может привести к такой интересной вещи и опасной, к привязанности к этому мужчине. Многие женщины со мной делились, что они, общаясь с мужчинами, просто делясь ими какими-то своими мыслями, открывая свое сердце, они постепенно привязывались к мужчине. И это тоже нормально. Но это нормально, когда вот этот мужчина, которому мы открываем сердце, это наш муж. И поэтому, почему в Индии так рано девушек замуж отдают? Чтобы они привязались к одному мужчине, к своему мужу. Поэтому очень важно, чтобы наше общение, оно как-то контролировалось, чтобы оно не было бесконтрольным. С родственниками я стараюсь вести себя уважительно, независимо от того, мужчина они или женщины. И поскольку они не преданы практически все, за исключением моей родной сестренки, я проповедую себе, что вот мои родственники, они ничем не хуже меня, а я ничем не лучше их. Мы просто с ними разные. И нет смысла презирать их за то, что они непреданные, материалисты, мясоеды и так далее. Потому что если я не буду уважать их выбор, то вряд ли они когда-нибудь проявят благосклонность к моему выбору. Поэтому я стараюсь принимать их такими, какие они есть. Шримад Бхагаватам Очень строг в отношении общения между лицами противоположного пола, даже если они родственники. Вот что говорится в 7 песне, 12 глава, 9 стих. «Женщина подобна огню, а мужчина горшку с маслом. Поэтому мужчине не следует общаться наедине даже с собственной дочерью. Точно так же он должен избегать общения с другими женщинами. Вступать в разговор с женщиной можно только по какому-то важному делу, а не ради чего-то еще». Вот когда я узнала об этом, как ни странно, внутри я с этим согласилась, что это действительно так и должно быть. И потому что, наблюдая за другими, наблюдая свой ум, я замечала, что в присутствии мужчин женщины начинают вести себя несколько иначе. У них меняется голос, меняется осанка, тембр голоса меняется, громкость голоса меняется. И мужчины тоже, когда как только появляется женщина, они тоже меняют голос, осанка меняется. То есть, действительно, чаще всего женщины кокетничают, а мужчины флиртуют с женщинами. Это вот в обычной жизни. И моя мама, поскольку я родилась в татарской семье, у нас такое воспитание было. Я видела, как она всегда стесняется, когда мужчины начинают с ней игриво общаться. Даже когда я была маленькая, я понимала, что вот это некрасиво, когда мужчины так себя ведут. Но мама, она просто смущалась, и она опускала глаза. Она очень стеснительная была. Вот это я запомнила. И еще я запомнила, что когда к нам приходили гости, и это были только мужчины, например, там не было женщин, то мама никогда не садилась за стол вместе с ними. И позже, когда я уже вышла замуж, и к моему мужу приходили друзья, то я тоже стеснялась садиться за стол, если там не было женщин. Я не садилась, и хотя и многих это удивляло. Они спрашивали, почему она не садится с нами, почему вот не общается с нами. И хотя мой муж из России и из русской семьи, он всегда с пониманием относился к моему такому поведению. И поэтому объяснял друзьям, что в татарских семьях так принято. Ну, она татарка, у них так принято. Но, правда, позже под давлением социума как-то вот я стала постепенно раскрепощаться, вести себя более вольно. Я уже вот об этом говорила. И спасло меня наше движение. Потому что здесь я узнала, как действительно себя должна вести скромная и стыдливая женщина. И когда я узнала о том, что я должна общаться меньше также и с родственниками, или как-то вот в рамки поставить это общение, для меня стал вопрос, как вот теперь с ними общаться. Потому что не все родственники были готовы к моим новым правилам поведения. Я решила сделать это постепенно. В нашей семье, например, было не принято обниматься и целоваться с отцом. То есть у нас вот 3 дочери, и мы не обнимались с папой уже когда стали взрослыми. Ну, это считалось, даже мама с папой они не обнимались при людях, потому что это считалось чем-то сокровенным, чего нельзя выставлять на показ. И вот в татарских семьях, по крайней мере, так было раньше, с какого-то возраста девочек уже папы не обнимают. То есть даже если, когда они маленькие, как-то их и обнимают, и ласкают, и на колени сажают. Ну, примерно с 5 лет уже телесные контакты, они считаются чем-то неприличным. Ну, такое воспитание. Поэтому папа может погладить дочку по голове, как-то по спине, ну, как постучать так вот, знаете, так по-отцовски. Но чтобы вот обниматься и целоваться, такого... И для меня, поэтому вот это для меня более привычное было. И мои двоюродные братья и какие-то дяди, которые живут в деревнях, они никогда и не порывались обниматься со мной, целоваться, вот такого воспитания. Но те, кто уже в городе, там народ более продвинутый, в кавычках, а точнее менее стеснительный, и городские родственники всегда порываются тебя обнять и поцеловать. И когда я стала вот преданной, я при встрече с ними начала протягивать руку для приветствия. Деваться некуда, им в ответ приходилось просто пожать мою руку. Они понимали, что со мной не надо ни обниматься, ни целоваться. И хотя некоторые все равно порывались обнять, то со временем я не поняли, что так делать не надо. И потом, через какое-то время, я даже и руку перестала протягивать, я просто здоровалась, и они спокойно к этому относятся. Но даже если кто-то из них, знаете, тут забудется и решит меня обнять, то я обычно резкие движения не делаю, не вырываюсь из рук, но просто не отвечаю взаимностью, потому что я не хочу человека поставить неудобное положение. И я своим родственникам ничего не проповедую до тех пор, пока они не спрашивают. Если они что-то спрашивают, я им говорю, если не спрашивают, я не проповедую. Я угощаю просадом, и я свою, если это день рождения, я звоню по телефону, могу смс-ку написать, здесь я себя не ограничиваю. Так, дальше. Как я общаюсь с мужчинами непреданными? Действительно, хотим мы того или нет, мы общаемся с непреданными, особенно если женщина работает. В одном из писем Шрила Прабхупада пишет, что до связи с окружающим миром мы можем общаться с ним, это нормально. Но общаться с ними только по работе мы не можем. Входить в слишком тесное общение с ними нехорошо, этого следует избегать. Господь Чайтанья никогда не велел прекращать общение с непреданными. Он сам проповедовал. Как может остановиться проповедник? Весь мир состоит из непреданных. И поэтому, на мой взгляд, если женщина работает, то как-то вот, знаете, шарахаться от мужчин тоже, наверное, не имеет смысла. Может быть, просто не стоит становиться инициатором разговоров, которые не связаны с работой. Если к вам обращаются, то, на мой взгляд, можно поддержать разговор. Но самой нет необходимости как-то проявлять инициативу в этом деле. Если женщина работает, и она вынуждена находиться в одной комнате с мужчиной, и иногда они там остаются вдвоем, то вот я считаю, что женщина должна какие-то меры принять, чтобы этого не было. И это не будет выглядеть как каприз. Если вот мы всегда себя ведем целомудренно, то это не будет выглядеть как каприз. Я когда на йогу хожу, у нас иногда учитель, он ставит учеников в пары для каких-то упражнений. И иногда в пару попадается мужчина. И я попросила преподавателя, чтобы она меня не ставила в пару с мужчинами. Она совершенно спокойно к этому отнеслась, с большим уважением. И хотя она других ставит в пару с мужчинами, потому что не всегда мужчинам хватает пары, но меня она никогда не ставит, она всегда меня ставит к женщинам. То есть она вот, поскольку я стараюсь себя так вести, она уважительно ко мне относится, и она старается мне в этом помогать. И, честно говоря, вайшнави, они становятся очень привлекательными для непреданных мужчин. Знаете, не потому, что они скромные и стыдливые, а, скорее всего, они вызывают какое-то любопытство со стороны мужчин, и мужчины хотят проверить, насколько мы серьезны вот в таком своем, в этих своих принципах. Они хотят проверить нашу стойкость в этом вопросе. Знаете, как иногда бывает, брахмачари, переодевшись в шафран, начинают чувствовать усиленное внимание со стороны девушек. Вот трудно объяснить, почему это происходит. Вот он ходил в белом, на него мало кто обращал внимание. Он надел шафран, сразу он стал объектом повышенного внимания. Почему это происходит, я не могу сказать, но это факт. И брахмачари чувствуют вот это усиленное внимание к себе. И, честно говоря, они на это иногда жалуются, и это их сильно беспокоит. В комментарии к Шримад Бхагаватам 9.19.17 Шрила Прабхупада пишет: «Излишнее общение с женщинами, даже со своей матерью, сестрой или дочерью, строго запрещено. Такова человеческая цивилизация». Цивилизация, которая разрешает мужчинам неограниченное общение с женщинами, является животной цивилизацией. В Кали-югу люди чересчур либеральны. Хотя на самом деле нахождение в обществе с женщиной и разговоры с ними на равных являются основой нецивилизованного образа жизни. Но Шрила Прабхупада очень строг в этом отношении. И когда вот мои взгляды на общение с мужчинами они поменялись, я для себя сразу поставила вот эти рамки в общении с непреданными. Даже если они не понимали этого или обижались, я не позволяю себя обнимать, целовать, держать за руку, хлопать по плечу, прижиматься. Есть такая категория людей, которых мы сможем называем лесные жители, когда они всех любят, и при встрече они все обнимаются. Вот я как бы не позволяю себе, чтобы они это делали со мной. Иногда даже не надо об этом говорить, то есть вот как ты себя ведешь, что у тебя внутри, люди это чувствуют, и они так начинают по отношению к тебе себя вести. А люди чувствуют наше внутреннее настроение. Однажды я шла и к подъезду подходила, и около подъезда сидели два соседа пьяненьких. Они распивали бутылочку, закусывали. И один из них подозвал меня к себе, я подошла, мы поздоровались, и он стал извиняться. Он говорит: «Ты вот не думай, что мы здесь алкаши и пьем. У нас отпуск, мы имеем право, ты не думай». Я ему сказала, ну, как бы, я вот и не думаю, как бы, полное право действительно имеете, я вас не осуждаю. То есть я поняла, что для него это было очень важно, что вот я думаю о том, что они все-таки сидят около подъезда. Потому что люди чувствуют, что ты живешь по-другому. Они и на внешний твой вид смотрят, и на твое поведение. Такой вопрос был ко мне, что я делаю, когда в моем присутствии рассказали неприличный анекдот мужчины. Честно говоря, ничего не делаю. То есть я не реагирую никак, как будто я ничего не слышала. И постепенно мужчины, они понимают, что в моем присутствии такие анекдоты рассказывать нельзя. Или они извиняются. Если, допустим, в компании сейчас какой-то анекдот прозвучит, они говорят, это вот не для тебя, ты не слушай. Следующий вопрос. Что я делаю, когда со мной флиртуют? Тоже ничего не делаю. Я так поняла, что если я буду реагировать положительно, это им понравится. Но если буду реагировать отрицательно, то есть негодовать, возмущаться как-то, им тоже это понравится. Им нужна моя эмоция. И поэтому я стараюсь не обращать внимания, как будто я не замечаю, что со мной флиртуют. И мужчина, поскольку он видит, что реакции никакой нет, он прекращает это делать. И вот в общении с мужчинами преданными и непреданными, на мой взгляд, оно не сильно отличается. И те, и другие мужчины, они находятся, это души в мужских телах. И на мой взгляд, вот очень важно ко всем мужчинам относиться с уважением. Даже если у него нет каких-то качеств, за которые можно было бы их уважать. И на мой взгляд, в чем вот выражается это почтительное и уважительное отношение к мужчинам? Во-первых, нужно вставать, если к вам подходит мужчина, который вас старше, или по должности, или по возрасту. То есть вот, это ведическая культура. Вы сидите, к вам подходит взрослый мужчина, начальник, или просто это старший какой-то преданный. Надо обязательно вставать. Второе. Надо стараться разговаривать с мужчинами на «вы», не на «ты», даже если они вас моложе. И это сохранит какую-то такую дистанцию почтения и уважения и не позволит скатиться на фамильярность. Еще очень важно в общении с мужчинами не задевать их ложное эго. То есть не делать им замечания при всех, не поучать, не читать им какие-то морали при всех. Да и без всех тоже не стоит, я думаю. Не шутить над ними, над какими-то слабостями или несовершенствами. И вот особенно это сложно делать, когда ты руководишь мужчинами. Здесь очень важно не скатиться на позицию начальника. То есть надо понимать, что вот так сложилось, я руковожу ими, это в служении как-то или даже на работе. Все равно нужно с большим уважением к ним относиться и поправлять их, учитывая их ложное эго. Я вот не скажу, что я идеально в этом. Я пытаюсь это делать. Иногда, конечно, вот я срываюсь, потом извиняюсь. Но я понимаю, что для меня же лучше и для их развития лучше, когда я разговариваю с ними почтительно, когда я их не ругаю при всех. Теперь давайте обсудим поведение вайшнавов в храме. Каждый в храм приходит со своими целями, со своим представлением, что такое хорошо, что такое плохо. Каждый приходит со своим багажом привычек, со своей системой ценностей. Это зависит от уровня сознания человека, от его квалификации. Я считаю, что не стоит никого осуждать или тянуть за уши, вот, следовать этим правилам. Мне вообще не нравится, когда на женщин косо смотрят или шипят, когда они как-то не так одеты, или они как-то ведут себя не так, ну, я имею в виду новых женщин. Потому что мы сами совсем недавно были такими, и недалеко, честно говоря, от этого ушли, поэтому, ну, придет время, они научатся и общаться, и одеваться. Я думаю, что они сами увидят, что здесь немножко все по-другому. И самое главное, мы должны показывать пример такого поведения и такого внешнего вида, чтобы это было вдохновляюще, чтобы это их воодушевило действительно тоже так себя вести. И вот в жизни каждого преданного наступает такой момент, ну, это мое мнение, когда он начинает понимать, что храм – это необычное место, это не просто дом, И тогда вот эти преданные, они, заходя в храм, преисполняются благоговение и почтение ко всему, что там происходит. В какой-то момент преданные понимают, что божества живые, они помнят тебя, они тебя ждут. Хочется принести им сладости, фрукты, цветы. И вот такой преданный, он уже помнит, что Кришна – это верховная личность Бога, и он центр всего мироздания. И когда преданный, он себя как-то ведет, или как-то он одевается, или действует в храме, он уже действует из понимания того, что Кришна является центром в этом в храме. Центр поклонения, центр внимания Кришна. И когда преданный становится серьезным, вот эти правила поведения в храме, они его не тяготят, потому что он чувствует, что правила защищают его от беспокойств. Я думаю, что все с вами согласитесь, что гораздо спокойнее находиться в обществе, где все следуют каким-то правилам. Это всем приносит спокойствие. В одном из писем Шрила Прабхупада пишет: «Ты беспокоишься насчет правил и ограничений, но без правил и ограничений разочарование будет еще больше». Вначале это может показаться трудновато, но если ты искренне стремишься достичь высшей цели жизни, можешь быть уверена, что прилагая усилия в сознании Кришны, ты будешь становиться все счастливее и счастливее. Невзгоды материального мира сжимаются до размера не больше следа от телячьего копытца. Поэтому правила и ограничения, они нужны нам для того, чтобы мы становились все более счастливыми, как пишет Шрила Прабхупада. И вот я заметила, что правильному настроению и поведение женщин в обществе преданных, оно положительно отражается не только на ее личном духовном росте, оно также создает благоприятную для духовной практики атмосферу во всем обществе. Если женщины умиротворены, тогда всем спокойно. Вот что пишет в письме Шрила Прабхупада. «Преданный должен общаться с преданными, и в этих отношениях преданный должен стараться возвысить и других тоже на духовный уровень. Поэтому, пожалуйста, соблюдай этот принцип, и тогда твое духовное развитие, несомненно, будет двигаться семимильными шагами». Смотрите, как важно, чтобы наше поведение возвышало других. Вот чем мы должны руководствоваться в своем общении с другими. Я также заметила, что когда женщины не пытаются привлекать к себе внимание своим внешним видом, громким смехом, вызывающим поведением, то вот это создает очень спокойную обстановку в обществе. Это позволяет всем окружающим сосредоточиться на духовной практике. В одном из писем Шрила Прабхупада пишет: «Да, каждый из нас должен вести себя по отношению к другим идеально, чтобы все могли получить толчок дальше и дальше прогрессировать». Когда наша община только начала развиваться, мне часто приходилось общаться с мужчинами, тем, кто приходил в храм, на программу. И в то время преданных было очень мало, и не было человека, который мог бы общаться с новичками, вообще с гостями. Мой муж в то время был не таким общительным, как сейчас. Он интроверт по природе, и в то время ему сложно было начать разговаривать с малознакомыми людьми. Сейчас, конечно, он более общительный, но тогда ему было тяжеловато. Я просила его общаться с гостями на программе. Он пытался, но я видела, как он мучается, пытаясь изображать общительного человека. Для него это было тяжело. Тогда я ему сказала: «Не мучайся, дорогой, это выглядит ужасно, очень наигранно. Давай вот просто я буду продолжать общаться с ним, уделять внимание. Время придет, и у тебя само собой все получится». И, честно говоря, мы сознательно оба пошли на этот риск. И мне приходилось общаться с мужчинами, спрашивать, как у них дела и прочее, и разговаривать. Но, слава Богу, я уже не молодая, но если бы я была помоложе, то, может быть, мы бы и не рискнули. Вот сейчас трудно сказать, может быть, мы не рискнули этого делать. И постепенно у нас появились преданные, способные поддерживать беседу с новенькими, и муж стал более свободным в общении, и поэтому сейчас у меня сама собой отпала необходимость общаться с Прабху. Для меня это огромное облегчение, потому что, поддерживая из вежливости разговоры с мужчинами, я напрягалась и понимала, что так быть не должно. И даже сейчас иногда новенькие прабху, они пытаются подойти, что-то спросить, хотя вокруг так много мужчин, почему это они делают, ну, мне трудно Понять. Я чувствую себя очень неловко в таких случаях, и я обычно их перенаправляю. Я говорю, вот к этому обратитесь, к тому обратитесь, вот у него спросите, вот мой муж, к мужу моему подойдите. И а раньше, когда еще действительно преданных у нас было мало, мне иногда приходилось оставаться один на один с гостями-проповедниками. То есть к нам приезжали какие-то проповедники, а они останавливались у нас. Это могли быть даже брахмачари. Муж уходил на работу, я готовила просад для гостей, кормила и волей-неволей общалась с ними. Вот я думаю, что в то время у меня не было полной убежденности в том, что так поступать не надо. Иначе бы я придумала, как избежать этого. Я, конечно, сейчас вот очень об этом сожалею. Но теперь вот, когда к нам приезжают проповедники, я стараюсь с ними без мужа не общаться. Если мужа дома нет, он когда-то вот в отъезде или вышел, то я сижу в своей комнате или на кухню иду, надеваю наушники и готовлю просад. Нам часто говорят, что женщины должны смотреть на всех мужчин, кроме своего мужа, как на отцов, если он старше, и как на сыновей, если они равны нам или младше. Вот я так и стараюсь себя вести. И, может, не всегда это получается, старые привычки лезут, но я все равно стремлюсь к этому идеалу, понимая, что это для меня же лучше и безопаснее. И, конечно, я стараюсь не кокетничать с мужчинами. Еще в какой-то момент я поняла, что женщины должны касаться мужчин, и уж тем более обниматься с ними. Я поняла, что лучше не смотреть им прямо в глаза. Я обычно смотрю сначала в глаза, потом опускаю взгляд ниже. Ну, то есть, чтобы человеку не так, что я совсем его игнорирую. Я все-таки смотрю в глаза, и потом взгляд отвожу или опускаю ниже. В комментарии к Шримад-Бхагава, там 3.31.35, Шрила Прабхупада пишет. Ведическая цивилизация, основанная на духовном знании, общение с женщинами было строго ограничено. В системе четырех социальных укладов представителям первого, третьего и четвертого уклада, то есть брахмачари, ванапрасхам и саньяси, запрещено общаться с женщинами. Это позволено только грехасхам, но даже их общение ограничено очень узкими рамками. Шримад-Бхагаватам 7.12.10. Пока человек не достиг полного самоосознания, пока он не вышел из-под власти заблуждений, и продолжает отождествлять себя с телом, представляющим собой лишь отражение его изначального тела и чувств, он не способен избавиться от восприятия двойственности, проявлением которой является деление людей на мужчин и женщин. Поскольку разум такого человека окутан иллюзией, он в любой момент может пасть. Комментарий Шрила Прабхупады. Пока человек не достиг полного самосознания, пока он, пребывая в иллюзии, отождествляет себя и других с материальными телами, он, безусловно, будет видеть различия между мужчиной и женщиной. Но для того, кто по-настоящему осознал свою духовную природу, таких различий больше не существует. Пока человек не достиг этого уровня, он остается во власти двойственности и продолжает делить окружающих на мужчин и женщин. Такому человеку следует всячески избегать общения с представителями противоположного пола. Он ни в коем случае не должен считать себя совершенным и не должен забывать, что шастры велят мужчине быть крайне осторожным даже в общении со своей дочерью, матерью или сестрой, не говоря уже о других женщинах. Общение с брахмачари. Следующая тема. Я отношусь к брахмачари как к детям. А к детям я отношусь с любовью, но строго, поэтому с брахмачарями я общаюсь строго. И я стараюсь без необходимости не общаться с ними, а также стараюсь не оставаться с ними наедине. Если я встречаю какого-то знакомого брахмачаря, я его знаю, то я, естественно, ему я делаю, складываю руки в намасте, склоняю голову и говорю «Хари Кришна». И иногда даже из вежливости могу спросить, как дела. Но я считаю, что это не обязательно. Просто, скорее всего, я это делаю по привычке. Ну вот, чтобы как-то показать человеку, что я его помню. Я думаю, что со временем у меня и это пройдет. Я не звоню брахмачари по телефону, не посылаю им смс. И если я пишу им что-то в интернете, содержание моих посланий муж, он знает. Он в курсе моего общения. Хотя раньше вот я это как бы, ну, не чувствовала этого. Я могла и позвонить, и смс-ку написать, и ВКонтакте написать, и в Скайпе. И несмотря на то, что я уже не молодая, я стараюсь лишний раз с брахмачарями не соприкасаться. Но тем более они должны с ними искать близкого общения и свободного общения молодые матаджи. Вот что пишет Шрила Бхактивикаша сами в своей книге «Брахмачарья в сознании Кришны». Он это пишет, обращаясь к брахмачарье. «Какой бы искренностью ни обладали молодые женщины преданные, когда они вступают в контакт с брахмачарьей, образуется некая энергия, которая неблагоприятна для совершенствования в сознании Кришны. Тот, кто регулярно общается с молодыми женщинами преданными, даже без задней мысли или в силу служения, обречен на падение. Вы можете не замечать последствий такого общения, поскольку оно действует подобно радиации, медленно, незаметно и необратимо». Конец цитаты. Шримад Бхагаватам 7.12.6. Общаться с женщинами или с теми, кто находится у них в подчинении, брахмачари может лишь по необходимости. И при этом он должен строго держать в узде свои чувства. Во введении к Шримад Бхагаватам 7.12 Шрила Прабхупада пишет: «Брахмачари ни в коем случае не должен разговаривать с женщиной наедине». И в одной из лекций Шрила Прабхупада говорил: «Главный принцип – избегать общения, хотя в вашей стране это не так просто. Брахмачари и незамужние женщины не должны беседовать наедине друг с другом. Если вы хотите обсудить философию или другие вопросы, можно делать это публично, но не наедине друг с другом. Брахмачари строго запрещается находиться наедине с незамужней женщиной». Я думаю, что даже если мы иногда и общаемся с брахмачари по служению, то не это страшно, а страшно, если мы своими мотивами и своим поведением как бы причиняем им беспокойство. Вот это, то есть если мы с ними кокетничаем, как-то пытаемся произвести впечатление, понравиться, вот это опасно. А само общение, если у тебя нет такого мотива, я думаю, это не так страшно, но все равно искать такого общения, это должно быть только не по необходимости, когда действительно нет другого варианта действовать. Как я действую в общении с женатыми преданными? С женатыми мужчинами я стараюсь общаться в присутствии его жены или в присутствии моего мужа. То есть я стараюсь, чтобы кто-то был рядышком. Если их нет, то это какие-то другие преданные должны быть. И вот лично мне, честно говоря, не очень нравится, когда матаджи преданные подходят к моему мужу и разговаривают с ним, не пригласив меня. И поскольку меня это беспокоит, то я не хочу, чтобы вот я причиняла кому-то беспокойство. Поэтому с женатыми мужчинами я стараюсь разговаривать в присутствии других преданных. То есть рядом, чтобы были другие преданные. Если я пишу письмо в интернете какому-то мужчине, женатому, то я обязательно отправляю копию письма своему мужу или супруге этого преданного, или какому-то старшему преданному, чтобы он тоже был в курсе. Все зависит от ситуации. И вот это вот такая, эти копии, они ограждают всех от ненужных беспокойств. И мой муж, он не является наставником ни для каких матаджи. Если кому-то нужен его совет, то мы втроем собираемся и обсуждаем это. Комментарии к Шримад Бхагаватам 5.6.3 Шрила Прабхупада пишет: «Каждый мужчина, будь то грихаска, ванапраска, саньяси или брахмачари, должен быть очень осмотрительным в общении с женщинами». Конец цитаты. Знаете, нам иногда вот может ошибочно казаться, что общаясь с инициированными преданными или даже с дважды инициированными преданными, мы надежно защищены от опасности. Мы думаем, ну тот же знает, как надо себя вести, значит, все будет нормально, мы ничего не нарушаем. Однако иллюзия так сильна, что непоправимое происходит незаметно даже для нас. Я знаю несколько случаев, когда общение с чужими женами или с другими женщинами приводило к трагедиям и даже к распаду семьи, и даже не одной семьи. Потому что чувства, они очень сильны, майя очень сильна. И поскольку мы находимся не на очень таком большом уровне, когда мы способны противостоять влиянию майи, то всегда есть риск падения. Есть такой интересный, знаменитый стих в Бхагават, Шримад Бхагаватам 9.19.17. «Балаван индриаграмо видвам сам апикар шати». Иша Прабхупада в комментарии к этому стиху пишет, говорится, что чувства столь сильны и неуправляемы, что могут помрачить рассудок даже самого мудрого и ученого человека. Вот почему мужчине не рекомендуется оставаться наедине даже со своей матерью, сестрой или дочерью. Даже великий мудрец может спасть жертвы вожделения. Человек – это общественное животное, и свободное общение с представительницей прекрасного пола приводит мужчину к нравственному падению. Свобода в общении мужчин и женщин, особенно молодых людей, несомненно является камнем преткновения на пути духовного развития. Запутываясь в сетях половых отношений, живое существо попадает в материальное рабство, поэтому ничем не ограниченное общение мужчины и женщины является, безусловно, самым большим препятствием в духовной жизни. Вот такой серьезный комментарий, такой серьезный стих. И вот на мой взгляд, простите, конечно, если это кого-то заденет, это будет как-то выглядеть слишком строго, фанатично. Но вот если Матаджи, она одинокая, или она, ее муж не преданный, или ее муж не участвует в программе, то для всех будет безопаснее, если такая Матаджи не будет лидером Бхакти-врикши, лидером Намахаты. И для всех будет лучше, если такие Матаджи, они будут лидерами каких-то малых групп духовного общения, только для Матаджи. Потому что я тоже знаю несколько случаев, когда Матаджи была лидером таких малых групп духовного общения, и поскольку она, у нее такое служение вдохновлять других, то есть они довдохновляются до разрушения семьи. Поэтому я думаю, что эти группы духовного общения, если лидер Матаджи, то лучше там должны приходить только Матаджи, лучше право туда не приходить. А семейные пары, они могут, если они оба участвуют, то семейные пары, они могли бы такие программы проводить. Тогда мужчина заботится о мужчинах, женщина заботится о женщинах, и все находятся в безопасности. Никаких треугольников не возникает. И вот то, что я сейчас сказала, может быть, оно как-то жестко очень звучит, но просто я прошу вас поверить моему опыту, потому что любви все возрасты покорны. По-нашему это звучит так, вожделению все ашрамы покорны. Если бы я не знала множество случаев, когда общение, даже по служению между Матаджи и Прабу привело к плачевным результатам, я бы эту тему даже не затрагивала. Простите меня, пожалуйста. Да, иногда нам приходится общаться по служению, но каждый раз, когда мы общаемся, я думаю, что мы должны себе задать вопрос, какой у меня мотив? Есть ли у меня сейчас желание понравиться моему собеседнику, или привлечь его внимание. И то, что я сейчас хочу спросить напрямую, можно ли это сделать через мужа, или через жену этого преданного, или как-то через старших, или какую-то через семейную пару. Есть ли уж такая острая необходимость в том общении, которое я сейчас запланировала? То есть каждый раз, когда мы планируем открыть рот для того, чтобы пообщаться, надо всегда себя спросить, зачем я это сейчас делаю. Тогда вот эта осознанность в нашем поведении, она позволит избежать многих опасных ситуаций. Но вот это вот все по общению с в обществе преданных. И осталась у меня последняя тема – общение с саньяси, с духовным учителем. Когда я впервые попала на даршан своему духовному учителю, я вообще не знала этикета. То есть мы тогда еще только познакомились с преданными. И сначала муж зашел в комнату к гуру, он с ним поговорил, и когда он вышел, он сказал, ты тоже можешь зайти, дать пожертвование и что-то спросить. Я зашла, я была одна, я не поклонилась, потому что я не знала, что это надо делать. Я зашла, гуру сидел на диване, я села рядышком, слава богу, я села не впритык. Мы с ним очень мило поговорили, я дала пожертвование, какие-то вопросы задала, и мы распрощались. И уже столько лет прошло, мне до сих пор стыдно, что я так поступила. Ну, тогда я действительно не знала, и никто не подсказал. Теперь я знаю, что нужно, заходя в комнату, где находится гуру, обязательно нужно поклониться. Очень важно не одеться, как новогодняя елка, то есть должно быть минимум косметики, не слишком яркая сари, минимум украшений. Лучше все это приберечь для мужа, для любимого. Нужно как-то очень скромно так выглядеть, потому что суть дарши не в том, чтобы произвести впечатление как женщина, а в том, чтобы услышать наставление. И очень важно взять на дарши не украшение, а диктофон. И записать наставление гуру на диктофон, потому что обычно мы волнуемся, и мы могли что-то не так понять, и потом эту запись можно переслушать, и понять, и с кем даже можно со ставником ее переслушать, потому что иногда мы даже неправильно понимаем наставление гуру, что-то не то слышим. И когда мы подходим к гуру, вообще сидим на лекции, смотрим на гуру, очень важно, ну, не пялиться ему в глаза, на мой взгляд. Мы можем смотреть вот между глаз, на третий глаз можем смотреть, как-то можем на носик, на ротик смотреть. Ну, можно на глаза посмотреть там несколько секунд, но не надо пристально смотреть в глаза духовному учителю саньяси. Однажды Ачала Прабу, он рассказывал такую историю, они были в Индии, и он там читал лекцию. И когда он читал лекцию, он почувствовал какая-то необыкновенная атмосфера в храме. Это был индийский храм, и когда он поднял глаза, чтобы посмотреть, кто находится в алтарной, чтобы понять, почему такая хорошая атмосфера, он вдруг увидел, что никто из женщин не смотрит ему в лицо. И он тогда понял, насколько вот взгляд женщин умиротворенный, когда она не смотрит, не рассматривает никого, насколько это хорошо влияет на всю атмосферу в обществе. Поэтому, когда женщины ведут себя скромно, когда они не привлекают, не пытается привлечь к себе внимание своим поведением, колокольчиком своего смеха, тогда и наши старшие преданные тоже они чувствуют себя спокойно. Когда мы одеты соответствующим образом, тоже они чувствуют себя более спокойно. В комментарии к Бхагавад-гите 16.1.3 Шрила Прабхупада пишет, о саньясе он пишет, «Саньяси должен всегда жить в чистоте. Жизнь людей, отрекшихся от мира, регламентирована множеством правил и предписаний. Самым важным из них является строгий запрет на близкие отношения с женщинами. Саньяси не имеет права даже разговаривать с женщиной наедине. Когда Господь Чайтанья, который был идеальным саньяси, жил в Пуре, женщинам из числа преданных не позволялось даже приблизиться к нему, чтобы выразить почтение. Им приходилось кланяться ему на расстоянии. С его стороны это было не проявлением жена-ненавистничества, а строгим выполнением категорического запрета, не позволяющего саньясе близко общаться с женщинами. Следующий стих Шримад-Бхагаватам 7.12.7. Брахмачари и вообще любой мужчина, который не живет семейной жизнью в грехаска-ашраме, должен строго избегать разговоров с женщинами и или о женщинах, ибо чувства настолько сильны, что могут взволновать даже ум саньяси, того, кто уже отрекся от мира. В случае, когда духовный учитель не является саньяси, а является семейным человеком, то правила также строги, нельзя оставаться с ним наедине. Она также не должна смотреть пристально ему в глаза. То есть, в принципе, поведение с духовным... Общение с духовным учителем, если он не саньяси, оно такое же, как если духовный учитель саньяси. То есть надо стараться общаться с ним. Это тоже мужчина, поэтому к нему тоже нельзя близко приближаться, нельзя близко, тоже с почтением нужно относиться, также кланяться. Я, наверное, последний комментарий зачитаю, и потом буду отвечать на ваши вопросы. Комментарий Шримад-Бхагаватам 7.12.9. Если горшок с маслом поставить рядом с огнем, масло непременно растает. Огонь в этом примере символизирует женщину, а горшок с маслом – мужчину. Как бы хорошо мужчина не владел своими чувствами, для него практически невозможно сохранять самообладание в присутствии женщины. даже если это его собственная дочь, мать или сестра. И пусть даже мужчина дал обет отречения от мира, в присутствии женщины его ум все равно приходит в возбуждение. Вот почему в ведическом обществе мужчине и женщине не разрешено свободно общаться друг с другом. Если человек не понимает, насколько важно ограничивать общение между мужчинами и женщинами, он мало чем отличается от животного. Таков смысл данного стиха. Вопрос. Вопрос такой. Я часто стала слышать от многих девушек про то, что они слушают лекции Нарушевича про принципы трех женихов. Типа девушке нужно, чтобы у нее было три жениха, и принимать от них ухаживание. Что вы можете сказать по этому поводу? Такой щекотливый вопрос про Нарушевича. Вот если честно, то в нашем регионе, Татарстан, мы не рекомендуем слушать лекции Нарушевича. И поэтому мы вот не совсем согласны с его принципом про трех женихов. Я вот боюсь, что я наживу себе врагов, если там что-то про Нарушевича буду против говорить. Поэтому давайте, у кого если вопросы про Нарушевича есть, мне ВКонтакте просто вы напишите, я вам отвечу, хорошо? Следующий вопрос. Такое качество, как женственность, напрямую зависит от правильного общения с Прабху. Это не вопрос, это, видимо, утверждение. Такое качество, как женственность, напрямую зависит от правильного общения с Прабху. Вопрос. Туласи Рупа, дорогая, я ваш вопрос не очень поняла. Как женственность напрямую зависит от правильного общения с Прабху? Ну, так, наверное, надо его задать. Я думаю, что женственность и правильное общение с Прабху, они как-то между собой связаны. Ну вот я просто себе представила женщину на необитаемом острове, на котором нет мужчин. Я думаю, что если женщина женственная, она будет женственной оставаться даже на необитаемом острове. Поэтому вот напрямую, наверное, это не связано. Просто я думаю, что женственность при общении с Прабху, она как-то будет проявляться именно в скромности и стыдливости. И в отсутствии стремления понравиться мужчинам. Я вот так думаю. Если вот я не ответила, пожалуйста, пишите еще, хорошо? Вопрос такой. Как быть врачом-мужчиной? Как себя с ним вести? Ну, я, скорее всего, думаю, что вопрос о гинекологе речь идет. Ну, если вот знаете, если никаких других врачей нету, то... Наверное, деваться некуда, придется идти к врачу, к мужчине. Но если есть какой-то выбор, вот у меня выбор, когда у меня есть, я иду, конечно, к женщине. Все равно как-то, знаете, хочется, чтобы в таком виде тебя видел только один мужчина, и чтобы желательно это был муж, поэтому... Вот мусульманки, они более строги в этом, у них даже вопросов не возникает. Они идут к врачам, женщинам. Следующий вопрос. Вы в основном говорили о поведении замужней женщины. Ваше мнение, как должна себя вести девушка, которая как раз-таки нужно привлечь потенциального мужа? Вот если честно, я говорила о своем поведении, но я считаю, что такое поведение должно быть и у девушки. То есть я считаю, что девушки должны привлекать внимание все-таки не своим внешним видом и поведением, а своими качествами. Поэтому это вот такая иллюзия, что если мы как-то вот будем себя вести привлекающе, привлекая внимание потенциальных женихов, что-то там из этого хорошее получится. Вот у меня муж, он романтик в душе, поэтому... Он такую фразу интересную говорит, когда девушки спрашивают, как замуж выйти, как вот, надо ли куда-то ходить, куда-то ездить. И он говорит, что девушка, она должна верить в Кришну, она должна развивать в себе качества, она должна жить дома с родителями, и она должна ждать своего принца на белом коне под алыми парусами. И как ни странно, вот в наше общение у нас девушки, они... Вот, два случая есть, когда они вышли замуж за преданных, которые приехали за ними из других городов. Это очень хорошие девочки были, у них действительно были достойные качества. И просто узнав об этих девушек из других городов, за ними приехали. Поэтому вот, на мой взгляд, привлекать к себе внимание совсем не обязательно, чтобы выйти замуж. Если вы почитаете интервью моего мужа у меня на страничке, то вы узнаете, что вот из компании, в которой мы с ним познакомились, он выбрал меня именно потому, что я была самая серьезная и не пыталась привлечь внимание ничье, не пыталась кому-то понравиться. Поэтому все зависит от того, какого мужчину вы хотите привлечь. Если вы хотите привлечь мужчину, который клюнет только на внешность, то как бы вы должны быть готовы к тому, что когда ваша внешность, она увянет, он будет искать другой объект для наслаждения. Поэтому очень важно понять, какого мужчину вы хотите. Серьезный мужчина, он не выбирает по внешности, он все-таки выбирает скромных девушек. Но это вот, на мой взгляд, вопрос про врача мужчина. Оказывается, речь идет не о гинекологе. Но здесь проще. Обычно врач бывает стоматолог, да? Какие еще мужчины, какие там врачи есть? Ну, в общем, вот к стоматологу я спокойно хожу, потому что я считаю, что мужчины, они лучшие врачи, чем женщины. Но к терапевту там тоже раздеваться надо, поэтому к терапевту тоже я к мужчине, наверное, не пошла бы. Но вопросов я больше не вижу. Ну хорошо, дорогие матаджи, вот тогда мы на этом закончим. Если у вас какие-то есть вопросы, то, пожалуйста, пишите мне на почту. Я думаю, что это можно найти. Это вот в объявлении вебинара было указано. Или ВКонтакте не пишите. Я с удовольствием отвечу на ваши письма. Надеюсь, я вас не слишком загрузила своими строгостями. Пожалуйста, продолжайте свою духовную практику. Пытайтесь быть целомудренными, скромными, стыдливыми. Я думаю, что Кришна и Гуру это очень оценят. Хари Кришна. Сейчас я прочитаю, что там еще. Вопрос по йоге. Как заниматься йогой вместе с мужчинами? Не всегда есть выбор, то есть чисто женские группы. Да, действительно, вот у нас в группе тоже есть мужчина, и наш преподаватель, она такая очень разумная женщина, она всегда их ставит вперед, всегда. И мы стоим сзади. И она, когда нас расставляет, когда мы поворачиваемся, она старается, чтобы мы не стояли лицом друг к другу. То есть фактически вот она как-то помогает мне в этом. Я поэтому особых беспокойств не испытываю. Даже когда я на йоге как-то коврик кладу, то я кладу его подальше от мужчин. Но йогой очень хочется заниматься. Но что сделать? Действительно, чисто женских групп вот не всегда можно найти. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Следующий вопрос. Как вести себя, если наоборот в храме Прабху хотят привлечь внимание? Ну, все зависит от того, какие это Прабху. Я считаю, что если это просто им так нравится привлекать к себе внимание, то я бы не обращала на это внимания. То есть, ну, я бы просто разговаривала, я нейтрально себя бы вела. Я бы не отвечала взаимностью, одновременно бы не фыркала, не задирала нос. Но если это прабу, который как-то пытается с нами познакомиться, чтобы в надежде создать семью, то я бы, честно говоря, обратилась к старшим преданным о своем беспокойстве, потому что лучше, когда это происходит через старших, чтобы они поговорили с этим Прабу и выяснили действительно, насколько серьезно его намерение. От чего это защитит? Это защитит вот этого Прабу от того, чтобы он как-то себя неправильно вел. То есть ничего в этом плохого нет, если вы скажете старшим, кто у вас есть в общине, что вот вы это заметили. Поэтому я думаю, вот так. Если я на ваш вопрос не ответила, то пишите. Хари Кришна, дорогие матджи.